«Послушайте», — сказал я, — «мы ведь знакомы, да? Я просто хотел поваляться в сене, и все. Обещаю вам не курить». Башкир никак не отреагировал на мои слова. Его глаза смотрели на меня без всякого выражения. Я сделал попытку обойти его, и тогда он шагнул назад, поднял винтовку и приставил штык к моему горлу. Я повернулся и побрел назад. Признаться, в повадках этого башкира было нечто такое, что по-настоящему меня напугало. Когда он направил на меня штык, он ухватил винтовку, как копье, словно бы даже не догадываясь, что из нее можно выстрелить. И от этого движения повеяло такой дикой степной силой, что лежащий в моем кармане браунинг показался мне простой детской хлопушкой. Впрочем, все это были нервы. Дойдя до ручья, я оглянулся. Башкира уже не было видно. Я сел на корточки у ручья и долго отмывал в нем свою папаху. Вдруг я заметил, что на журчание воды, словно на звук какого-то странного инструмента, накладывается тихий и довольно приятный голос. В ближайшем сарае, судя по торчавшей над крышей трубе, когда-то это была баня, кто-то напевал. «Тихо иду в белой рубахе по полю, и журавли, словно кресты, колоколен». Что-то в этих словах тронуло меня, и я решил посмотреть, кто это поет. Выжав воду из папахи, я засунул ее за пояс, подошел к сараю и без стука распахнул дверь. Внутри стоял широкий стол из свежеоструганных досок и две лавки. На столе стояла огромная бутыль с мутноватой жидкостью, стакан и лежало несколько луковиц. На ближайшей лавке спиной ко мне сидел человек в чистой белой рубахе на выпуск. «Прошу прощения», — сказал я. «У вас в бутылке случайно не водка?» «Нет», — сказал человек, оборачиваясь. «Это самогон». Это был Чапаев. Я вздрогнул от неожиданности. «Василий Иванович!» «Здорово, Петька», — сказал он с широкой улыбкой. «Я смотрю, ты уже на ногах». Я совершенно не помнил момента, когда мы перешли на «ты», но я не помнил и многого другого. Чапаев глядел на меня с легким лукавством. На его лоб падала влажная прядь волос, а рубаха была расстегнута до середины живота. Вид у него был совершенно затрапезный и до такой степени не походил на тот образ, который сохранила моя память, что несколько секунд я колебался, думая, что это ошибка. «Садись, Петька, садись», — сказал Чапаев и кивнул на соседнюю лавку. «А вы, Василий Иванович, разве не в отъезде?» — спросил я, садясь. «Час назад вернулся», — сказал он, — «и сразу в баню. В жару первое дело». «Да что ты про меня спрашиваешь? Ты про себя скажи. Как себя чувствуешь?» «Нормально», — сказал я. «А то встал, надел папаху и в город. Ты героя брось ломать. Что за слух тут такой идет, что у тебя память отшибла?» «Так и есть», — сказал я, стараясь не обращать внимания на его буфонаду с этими ненатуральными просторечиями. «А кто это вам успел сказать?» «Да Семен. Кто же? Твой денщик. Ты правда, что ли, не помнишь ничего?» «Помню только, как на поезд в Москве садились», — сказал я. «Остальное как обрезало. Даже не помню, при каких обстоятельствах вы стали называть меня на «ты».» Чапаев несколько минут смотрел мне в лицо с сощуренными глазами, глядя как бы сквозь меня. «Да», — сказал он наконец, — «вижу. Плохо дело. Я думаю, что ты, Петька, просто воду мутишь». «Какую воду?» «Хочешь, мути», — загадочно сказал Чапаев. «Дело молодое. А на «ты» мы с тобой перешли на станции Лозовая, незадолго перед боем». «Что за бой такой?» — сказал я и наморщился. «Какой раз уже слышу, а вспомнить ничего не могу. Только голова болеть начинает». «Но раз болеть начинает, не думай. Ты ж выпить хотел». «Так выпей». Чапаев опрокинул бутыль в стакан, наполнил его до краев и подвинул мне. «Благодарствуйте», — сказал я с иронией и выпил. Несмотря на устрашающий мутный отлив, самогон оказался превосходным. Кажется, он был настоен на каких-то травах. «Луку хочешь?» «Сейчас нет. Но не исключено, что через некоторое время дойду до состояния, когда смогу и даже захочу закусывать самогон луком».